Ой, я вся такая, о, страдания женщины. Ну, что-то все стали сильно толерантны. Ты такая, что? Про твою мать, Лена. Там все, там... Это перестает работать. Приступим.
Приступим, да. Всем привет, это «Что за подкаст?». Сегодня у нас в гостях Настя Дерская.
Выглядывает из-за микрофона.
Да, я надеюсь, ее там видно.
Не ради этого я садилась рабочей стороной, чтобы ничего не видно было.
Ты один из немногих комиков, которые вообще, в принципе, борются с сексизмом, ну, типа, в своем творчестве, в своих шутках выражают какую-то позицию.
Ну да, есть такое, наверное.
Ну как мне так показалось.
Ну мне так кажется в последнее время. Раньше это было не было чем-то сознательным. Я как бы раньше я там писала какие-то гневные свои штуки, что меня бесило, но я как бы не понимала, что... Ну как, понимала, может, что это сексизм, но не сильно акцентировалась на том, что я сейчас рассказываю какой-то сексистской вещи. И я даже, ну, то есть я даже и не расценивала себя как феминистку. То есть я мало знала об этом, и то есть мне казалось, что вот мир несправедлив, вот такое паскудство, и я должна что-то сказать по этому поводу, как-то вот выразить свою позицию, ведь, ну, скажем так, любые вот эти, вот это стереотипное поле, вот эти все предрассудки, какое-то угнетение женщин, оно ж как будто, там, короче, очень много парадоксов, сама вот патриархальная логика, она не выдерживает никакой критики, то есть это одно сплошное благотворное поле для того, чтобы писать шутки, потому что там, ну, просто, ну, там все очень нелогично, и поэтому, учитывая тем, что я, возмущена, тут еще вот так вот мне, ну, то есть не надо искать, ну, не то, что не надо искать заход, но ты живешь в этом, это постоянно с тобой случается, ты знаешь, это случается не только с тобой, ты злишься, это в твоей голове, и еще ко всему это еще оказывается нелогично, парадоксально, то есть это вот комбо, как по мне. Вот, и так, ну, и так получается, что да, что я пишу об этом.
В связи с этим хотелось бы спросить, просто в начале твоего творчества вроде бы у тебя не было парня,
ну, какое-то время, да. Ну как?
Потом он как-то появился.
Ну да.
Вот, и в связи с этим хотелось бы спросить, ну, как мне показалось, из того, что я видел на Ютубе, твои шутки, ну, как-то чуть-чуть смягчились из-за этого. Или так. Поменялись?
Нет, мои шутки
было
абсолютно... Да, это правда, мои шутки поменялись. Конечно, у меня сместился фокус ввиду того, что... ну да, то есть у меня не было каких-то отношений длительных, ну как, то есть там, ну как, в общем, у меня не было парня, с которым вот у нас серьезные отношения, то есть я пыталась с кем-то знакомиться, это, ну, всегда, ну, не всегда, но часто это ставит тебя в обстоятельства полнейшего пиздеца, и ты не можешь, ну, ты не можешь сдерживать себя, ты должна что-то рассказать об этом людям, потому что, ну, это не налазит на голову, то, что происходит. И да, ну, типа, конкретно, то есть у меня было много материала о том, о каких-то неудачных свиданиях, о каких-то вещах, которые мне там говорили малознакомые мужчины, вот, и, то есть, так как это было большой частью моей жизни, вокруг этого многое вертелось. Вот, потом у меня...
Ну, шутки-то у тебя тебе остались, ты просто перестал их рассказывать.
Ну, как?
Потому что ты не чувствуешь, что
смотря что, то есть там есть, допустим, конечно, есть какие-то биты, которые мне уже не актуальны, да, то есть там, где я рассказываю о каком-то неудачном свидании, то есть уже мне это, ну, уже мне это, я уже все это переварила, пережила, мне уже, типа, эта проблема не близко, то есть я знаю, ну, я знаю, что проблема есть, но я уже все сказала по этому поводу. Вот, есть какие-то мои биты, которые, ну, они не имеют ситуативной привязки. Вот, это просто какое-то мнение, и даже если этот бит старый, ну, хороший, я буду его рассказывать. Но да, мое творчество поменялось по ряду обстоятельств. Во-первых, да, мне, ну, меня стали волновать другие вещи. То есть я решила какой-то свой вопрос с отношениями. У меня там, допустим, были внутри отношений какие-то конфликты, я не знаю, там что-то я писала по этому поводу, рассказывала, как у меня внутри отношений. Но когда я как будто наладила здесь все, я как будто посмотрела, ну, а что вообще происходит вокруг, что, ну, типа, какая жизнь женщины, с чем мы сталкиваемся постоянно, сталкиваюсь ли я с этим, да, я продолжаю с этим сталкиваться, вижу, я вижу, и вот как будто мой центр внимания переместился с каких-то там неудачных свиданий или моих отношений во вот этот социальный сектор огромный проблем, которые меня волнуют и которые мешают мне жить, вот. Да, у меня стал материал, наверное, немного мягче и чище, но это сознательное решение. Я пришла к выводу, что там, ну, у меня было много материала на сексуальную тематику, но я не то, что исчерпала себя в этом, ну как, то есть, короче, исчерпала себя неправильно, но я поняла, что я могу развивать такие темы, я как будто научилась это делать смешно, и, ну и как будто вот перестала меня это сильно волновать. Вот.
Не резонирует тебе просто?
Ну, не то, что не резонирует, но просто да, сейчас вот, когда я, как, ну, когда я писала это, для меня вот этот конкретный сегмент, он был для меня актуален, и я тоже видела там много каких-то, ну, каких-то несостыковок, каких-то какой-то несправедливости, и писала об этом, вот. И, то есть, прошло время, мне кажется, что я сказала то, что я хотела сказать по этому поводу. Это не значит, что я никогда не буду больше там писать о сексе. Вполне возможно, что буду с какой-то, ну, другой позиции. Но конкретно в эту сторону, мне кажется, я вот сделала, что хотела. Вот. Мягче, да, но как, не то, что... Вот в этом и штука, что само понятие, там, жести материала, это очень условное. То есть, для кого-то жестко, вот там, когда есть какая-то там... там какой-то очень натуралистичный секс, или говно, или там мат, или, да, но иногда, ну, то есть мне кажется, что мой материал по-прежнему достаточно жесткий, просто это другой вообще вектор жести. То есть, ну, я понимаю, что мне иногда тяжело говорить со сцены то, что, ну, мне самой тяжело это говорить, я хочу это сказать, а мне тяжело это сказать, потому что я понимаю, как это жестко, вот. И получается, ну, то есть и в этом направлении, то есть жесть какая-то такая плотская сменилась жестью какой-то, типа, ну, остротой какой-то, вот, какими-то прям тяжелыми вещами, которых, и над которыми я хочу посмеяться и прохожу какой-то свой цикл, пока это вырисуется в что-то, ну, действительно смешное, парадоксальное, вот. Но сейчас, ну, последнее время я стараюсь все больше писать... Да, все-таки пользоваться матом вот как приемом, но, ну, то есть я поняла, что мат работает вот когда он очень сильно дозированный. И тогда, ну, то есть, и тогда этот инструмент срабатывает, то есть ты получаешь как будто какой-то овер того, что вот. Когда ты там пишешь достаточно, ну, это условно грязно, да, но зритель, ты перестаешь удивлять зрителя этим, то есть он слышит там каждый панч на ёбана в рот, и он такой, ну, типа, все, ну, это перестает работать как будто, то есть это какая-то вот штука, которая, я считаю, имеет место быть, но вот классно работает, когда дозировано, и вот я пытаюсь сейчас вот дозированно, хотя у меня не всегда это получается, особенно на каких-то проверочных вечеринках, где, ну, то есть текст еще не сформирован ни у меня, ни у других комиков, и мы все так много материмся, и поэтому я понимаю, что если я там прям так все, там чисто все будет, мне будет прям тяжело как будто держать внимание, мы как будто просаживаемся со зрителем.
Некоторые люди просто используют его для связки слов.
Ну, есть такое, но с другой стороны, я вот, ну, я неплохо отношусь к мату, я прям хорошо отношусь к мату, в жизни я матерюсь абсолютно постоянно, это прям мое любимое, но на сцене это немножко другое. И я понимаю, что есть комики, которые, я не могу их представить без мата, это часть, ну, вот, скажем так, это как будто часть манеры, и это как будто уместно, то есть заставив как-то причесаться, и это уже будут, ну, это уже будет не та комедия, это круто, ну, я не знаю, допустим, Андрей Матерый, вот он достаточно много мата использует, но это потрясающе смешно. И мне кажется, всегда это уместно, я не вижу тут вообще, ну, то есть ничего, не знаю, никакого отторжения не происходит из-за этого, вот. Но, допустим, в моих темах мне, я поняла, что там те вещи, которые я хочу сказать, они иногда бывают достаточно сложными, и мне не надо распылять людей, ну, то есть мне нужно, чтобы, ну, это было понятно, вот, и это звучало авторитетно. Потому что когда ты говоришь на какую-то волнующую тебя серьезную тему, твое лишнее, блядь, ебать, оно может, ну, оттолкнуть от тебя зрителя. Но не в том плане, что они такие не будем тебя воспринимать, а в том плане, что они могут начать воспринимать тебя менее серьезно. Вот.
Уже не верят тебе.
Ну как будто ты выглядишь, ну я знаю, что я иногда вот выпадаю в эту вот крайность, когда я там могу материться для, ну, для связки слов, и я понимаю, что это уменьшает как будто ко мне какое-то доверие. То есть я говорю о серьезной теме, и стоит, ну мне кажется, что это серьезно. И когда это все чисто и там прям емко сформулировано, это работает лучше, это понятнее, внимание зрителя не рассеивается, и я как будто, ну, не теряю в этом лицо. Вот. Мне кажется, что для того, что делаю я, такой вариант лучше. Ну и плюс чисто шкурный интерес. Ну, если ты хочешь, чтобы твой материал был где-то опубликован, вот, то, ну да, он должен быть чистый.
Ну, ты имеешь в виду где-то на телевидении?
Ну, где-то да, на телевидении, если ты хочешь, ну, то есть я понимаю, что там в какие-то определенные моменты я хотела там где-то поучаствовать, и понимала, что у меня фактически нету материала, который вот проходит этот ценз. А сейчас я понимаю, что, ну, там, то, что я пишу, ну, как минимум последний год, там достаточно много материала, нет никакой проблемы сказать это со сцены.
Кстати, насчет телевидения. Ты была в женском квартале. Это было, по-моему, после этого интервью уже, да? Если я не ошибаюсь. Ну, это было ближайший год,
Ну, это было,
последний.
да, это было, я не могу, это все в одно где-то приблизительно время. Я знаю, что в конце сентября я выступала в женском квартале, и где-то осенью у меня было это интервью. Вот.
Как-то что-то повлияло это на твою жизнь, это выступление на телевизоре?
Да нет, ну я и
Ты
не.
же замечала
Ну
какие-то
как,
изменения?
конечно, это резонанс там среди людей, которые тебя знают, среди людей, которые тебя не знают, они как тебя не знали, так тебя и не знают. В этом штука, что для того, чтобы получить какую-то действительно узнаваемость, недостаточно появиться на телевидении один раз, или два, или три, или даже пять раз. Ну, это, ну, то есть это десятки раз, и это должно быть не растянуто во времени. То есть, условно говоря, я могла бы стать узнаваемой, если бы у нас появилось шоу, да, стендап-шоу, и, допустим,
Как на ТНТ.
два года там меня вот показывают, и через 2 года, вероятнее всего, меня будут знать много людей. А так, ну, это типа единичное появление, ну, поэтому, скажем так, кардинально изменить мою жизнь это не могло. Вот.
Я понял. Ты говорил такую вещь, как чистота материала, что если для тебя какие-то темы, на которые ты, ну, типа, запретный, считаешь ли ты, что, ну, вообще можно, должны быть какие-то запретные темы, на
Не,
которые, типа,
ну, на
нельзя
самом деле я
шутить?
не считаю, ну,
Ну, лично для тебя.
лично для меня, ну, лично для меня, но ну, мне, допустим, не очень нравятся какие-то, типа, говнопердежные, вот, типа, вектор. Но, опять же, я не говорю, что это недопустимо, просто мне самой как-то, ну, типа, я знаю, что это хорошо заходит, но когда у меня как будто, ну, у меня была какая-то, даже вот недавно была шутка, и вот я сейчас с ней прощаюсь, и она заходит, но я вот просто, ну, вот это мне не резонирует, я вот не хочу... Как будто не хочу давать какую-то вот эту, выкидывать зрителя из того поля, в котором мы обосновались, в эту такую жесткую сортирную реальность. Но я не, ну, скажем так, вот я, допустим, не люблю такие шутки сортирные, я, типа, не люблю их слушать, но не считаю, что нельзя об этом шутить.
Не, я имею в виду не слушать, а писать.
Писать?
Есть какие-то темы для тебя лично, ну,
Тем
которые бы ты
нету.
никогда не
Тем
написала ничего?
Нет, тем таких нету, на которых бы я. Но я считаю, что тем я часто транслирую эту мысль, что нету каких-то запретных тем, но для меня есть какие-то, грубо говоря, запретные, ну, инструменты, это грубо сказать. Короче, неважно, какая
Приемы.
тема, приемы, неважно, какая тема, важно, как ты пишешь эту тему. И, грубо говоря, какие-то шаблонные решения, или когда комик пишет свой материал из какой-то позиции, которая уже транслировалась миллиард раз, вот это, ну, типа, для меня это табу. Я стараюсь так не делать, вот. То есть, там, условно говоря, там, вот в мире, там, стендап-комиков есть какие-то темы, которые считаются моветоном. Ну, например, про отношения шутить моветон. Я, допустим, с этим не согласна. То есть, моветон — это вот брать тему отношений и говорить «моя девушка долго собирается». Вот, это мувитон, потому что очень много материала было написано про девушку, которая, ну, эта позиция уже использовалась, все это слышали, это не оригинально. Но если там человек говорит, он хочет пошутить про отношения, говорит, моя девушка долго собирается, и берет какую-то, ну, позицию, которой не было, типа, например, я так обожаю, что моя девушка долго собирается, мне это там супер выгодно, и он разваливает, почему это ему супер выгодно, дает какой-то новый вектор, то почему нет, вот.
Mm-hmm.
Ну, то есть какие-то темы, которые внутри круга комиков считаются какими-то второсортными, типа там маршрутка, там общественный транспорт, бабки, бомжи, вот. Но вопрос только в том, как ты это напишешь. Если ты напишешь это круто, то, ну, надо писать, почему нет? И это ж такая огромная тема, каждая из тем, которую я назвала, она очень сильно обширна, и там полно парадоксов, которые можно развивать. Я когда-то наводила этот пример, вот, был, значит, в стендапе на ТНТ вышел монолог Димы Гаврилова, где он шутил про плацкарт. И, в принципе, про плацкарт очень много всего написано, и тоже считается, что, ну, там, типа, плацкарт, это как будто, ну, он настолько смешно это сделал, действительно нашел какие-то, ну, новые какие-то векторы, это прям очень сильно было смешно, ну, и что, что про плацкарт? Ну, смешно, очень смешно, вот. Но я вообще не сильно понимаю, что, ну, то есть, темы, на которые нельзя шутить. Ну как, если это вопрос, вот там, типа, оскорблять кого-то, да, типа, своими шутками, или в каком плане нельзя шутить?
Ну, не знаю, там, например, про АТО.
Про АТО.
В нашей ситуации, в Украине.
Ну, ну вот, да, это всегда вопрос.
Или про Крым.
Как, ну, можно, ну вот смотри. Вот
этично ли это?
Смотря с какой позиции. Ну вот, например, сейчас вот Бекир Мамедиев последние там несколько месяцев он написал материал про Крым. Ну и это круто. Ну круто. Ну я понимаю, что у него еще есть позиция, он крымский татарин, и у него больше права рассуждать на эту тему. Но почему нет? Это, опять же, это как будто какая-то, ну, наша всех боль, которая висит, и почему об этом не поговорить? Ну то есть, когда человек озвучивает какую-то, грубо говоря, ну, позицию, ну, неправильную, это грубо звучит, но когда человек озвучивает какую-то уничижительную, что ли, позицию, ну, то есть человек выходит и начинает шутить про Крым, там, и там все его шутки про то, что Путин король, и то, что там вот это смешно, что вот это там забрали, как у ребенка из-под носа увели, ну, конечно, ну, типа, так шутить не стоит.
Это ты сейчас про Зеленского?
А я не знаю, я уже
Зеленский. Ну, у него такое примерно же было.
Ну, вот, мне кажется, это не очень этичным. То есть, если есть какая-то позиция страны, ну, ты можешь выходить, в общем, можно, если у человека есть аргументированная позиция, почему там условно Путин красавчик, и эта позиция аргументирована, мне сложно это представить, но, возможно, где-то есть там гений, который прям, ну, видит что-то, чего мы все не видим, допустим.
При этом не боится получить призы.
Ну да, но это в том-то штука, человек, ну, комик не должен там стесняться какие-то поднимать провокативные темы, вот, наоборот, это очень круто, когда есть какая-то болезненная тема и есть какое-то крутое аргументированное мнение, смешное, это, ну, в том-то и штука, что очень, когда ты берешь какую-то вот такую провоцирующую тему, то ты ходишь по тонкому льду, это страшнее, ну, ты можешь настроить против себя зал, ты можешь написать неудачную шутку, и люди закроются, и они такие, ну, мы подождем, пока ты уйдешь со сцены, нам, ну, сколько там тебе долго еще. Ну, конечно, когда ты там шутишь, не знаю, там про шопинг, не знаю, то, ну, ты никого не заденешь этим. Но с другой стороны, скорее всего, твой материал про шопинг и не запомнит никто. Все такие, ха-ха, ну и забыли. Вот.
Кстати, вот то, что ты говоришь про боль, я хотел, один из вопросов тоже у меня был в голове. Что для тебя стендап? Я не буду сейчас свою позицию озвучивать, но когда ты сказала про боль, мне это кажется, ну, немножко про стендап, потому что, ну, есть такое мнение, что стендап — это типа как терапия, то есть ты выходишь, рассказываешь свою боль, тебе становится легче. Что вот для тебя это?
Ну, в общем, я знаю, что такая мысль есть, еще я знаю, что эту мысль ее нельзя возвести в абсолют. То есть для кого-то, правда, стендап — это, ну, скажем, что для меня стендап? Для меня стендап — это мой способ самовыражаться, то есть сказать те вещи, которые я хочу сказать, и, ну, как, ну, в большом проценте случаев сказать те вещи, которые я считаю важными. Но это не значит, что я не пишу на бытовые темы или что-то такое, и я всегда такая: о, страдания женщины, ну, типа, ну, это не происходит так, и нельзя так сильно, ну, нельзя так сильно использовать зрителя в собственных
Хорошо,
целях.
Хорошо, тогда есть ли у тебя, или были ли у тебя такие шутки, которые ты написала на основе какого-то своего опыта, каких-то
да,
ситуаций,
конечно.
И потом ты вышел на сцену, рассказала, тебе стало легче? Ну, может, не сразу, может, там 5-10 раз рассказала, и ты такая, ну,
короче, да, это какой-то способ рефлексировать, в этом что-то есть. То есть, грубо говоря, когда я говорю о каком-то, какой-то проблеме, которая меня волнует, и я повторяю это из раза в раз разным людям, и нахожу какую-то поддержку от этих людей, и они, то есть, ну, они со мной согласны, то мне становится легче. То есть, мне кажется, что не все так безнадежно. Раз, ну, то есть, раз люди понимают меня, я понимаю их, значит, все не так уж плохо. Это, типа, да, возможность как-то рефлексировать. Про ситуации там, как будто я, вот, не знаю, написала, вот там парень был козел, я про него написала, мне стало легче. Но такого не было, честно говоря. То есть, ну, я, ну, у меня был какой-то, типа, опыт комический, который там был там, в моих отношениях. Я его использовала, но это не было такое, что я вот, ну, на исповеди о том, какой кто-то там козёл. Вот, этого нет. Но то, что это способ, ну, то, что это 100% о моих переживаниях, это 100% о том, что меня волнует, это 100% даёт мне какое-то ощущение собственной небесполезности, и мне становится немножечко легче, когда, ну, потому что какие-то вещи мне самой тяжело сказать. То есть, ну, наверное, надо проводить какие-то примеры, я не знаю. Ну, какие-то вещи мне самой вот, ну, тяжело. Вот у меня был бит, который я, ну, вот я написала заход, я носилась с ним, наверное, с полгода, потому что я боялась его прочитать со сцены. Там заход был о том, что я расплакалась, потому что я женщина. Вот, ну, и именно весь заход в том, что именно причина, по которой я плакала, ну, осознание того, сколько меня ждет говна, угу. Просто потому что я проиграла в эту генетическую лотерею, сколько всего ужасного еще случится именно из-за этого. И мне было так страшно говорить это людям. Мне казалось, что меня не поддержат. Ну, во-первых, потому что, ну, грустно. Ну, то есть все, о чем я шучу ввиду этого бита, это, ну, объективно грустно. Ну, то есть там...
То есть, как будто бы ты просто жалуешься. Да?
Ну, не то, что жалуюсь, это смешно, но, mm-hmm. типа, если вдуматься, это очень грустно. Например, у меня там был кусок, где я говорю, что я вот, типа, расплакалась, потому что на секунду себе представила, как это никогда в жизни не ждать месячных. Ну вот, прям, прикиньте, прям никогда этого не происходит. Ты никогда этого не ждешь. И я рассказываю, что в то время, ну, то есть, в то время, как моя жизнь, это ты, я не помню как-то, что ты вот ждешь, да, сейчас, блин, я уже забыла эту штуку. Ну, в общем, смысл там в том, что я говорю, что ты ждешь и стоишь перед выбором, все будет плохо ближайшую неделю или все будет плохо очень долго. Так еще потом месячные вернутся, опять их придется ждать. Ну, вот. И я понимаю, что комично, ну, ситуация комичная, но мне от этого плохо. Я, ну, не подумаю об этом.
Шутка
мне...
смешная, ситуация страшная.
Да, шутка смешная, ситуация страшная. Поэтому да, ну то есть, наверное, произнося все это, мне как будто стало немножечко легче с этим смириться, что ли. Вот. Ну, такой, наверное, эффект есть.
Угу.
Ну, я думаю, что кому-то это правда могло бы помочь, ну, выйти со сцены, открыться зрителю, рассказать о том, что тебя волнует, это, наверное, ну, наверное, да, это крутой терапевтический ход. Вопрос только в том, что это очень сложно открыться зрителю. Ну, есть многие комики, которые, я не знаю, это их сознательное решение, это их несознательное решение, но есть крутые комики, которые очень смешные, которые умеют писать материал, умеют интерактивить со зрителями, но при этом они не дают зрителю там каких-то, какого-то своего нутра.
Ну, мало рассказывают.
Ну да, да, они не рассказывают о том, о чем их волнует. Они mm-hmm. вот, ну, рассказывают, они общаются со зрителем как наблюдатель. Вот я наблюдал то, я наблюдала это. Вот, я вот, есть такая ситуация у нас случилась, у меня вот на нее такое мнение. То есть, ну, они не говорят о том, что происходит у них внутри и что конкретно их волнует. И это не хорошо и не плохо, ну, то есть такая комедия есть, она имеет место быть, это может быть смешно. Вот, но лично мне интереснее слушать человека вот, типа, от первого лица. Вот.
Ну, кстати, у тебя же есть какие-то любимые комики, которых ты смотришь, там, не знаю, на Ютубе, российские, западные, неважно. Mm-hmm. Вот какие из этих любимых комиков есть такие, которые не говорят о своем личном?
Mm-mm. Нет. Из тех, кого я, ну да, из тех, кого я люблю. Ну, смотри, я, допустим, ну, есть комики, которые мне прикольно их слушать, да, и я даже, наверное, ну, я получаю удовольствие от этой комедии. Но вот тоже, там, когда комедия наблюдения, то вот я, ну, я не кайфую там от простых каких-то наблюдений. Я кайфую от наблюдений, которые прям все прощёлкали. Вот никто не... Ну, вот это было у нас у всех перед носом, и вот человек дал такой вектор, в котором это вот заиграло настоящим маразмом. Ну, вот тоже, я там не могу сказать, что я прям фанатка Алексея Щербакова, но, ну, я считаю, что он достаточно смешной, но вот он написал монолог о школе, о том, что его сын учится в школе, и он так это развалил, и было понятно, что это его мысли, его чувства, и это был на порядок вообще другой уровень монолога. Я два раза его пересматривала, потому что я такая, ну вот, да, я с тобой согласна, и я не думала об этом. Ну, правда, я не думала об этом. Чё, ну, что это, какая-то домашнее задание. Ну,
может, потому что у тебя идеи нет просто.
Ну, я же училась в школе. Ну, да. Сама вот то, как он расписывал.
Он же с другой стороны уже на это смотрит.
Ну, да, родителя, но тоже по факту, но это ведь это абсурдно. Что значит домашнее задание? Что значит, мы тебе отдали ребенка, давай ты там учи его. Ну, он там очень смешные лекции дает.
Знаешь, в чем прикол этого еще монолога? В том, что я не знаю, ты знаешь или нет, я читал потом новости, я смотрел его как раз из этой новости, что какой-то губернатор...
Угу, предложил отменить, да?
Да, ему кто-то показал этот монолог, и он такой, да реально, это фигня какая-то, давайте отменим.
Ну да, ну да, да, вообще удивительно. Ну да, это, ну, в общем, и вот это пример какого-то, то есть, допустим, Щербаков, у него, ну, его комедия, она обычно не вот такая, не от себя, а вот как наблюдателя, грубо говоря, и это у него смешно получается, но вот то, что он дал от себя, то есть, если я вот там что-то слушала, я не вспомню ни одного его монолога, но вот эта штука, и там прям по его подаче было понятно, насколько это сильно задрало его, и ты как будто чувствуешь какую-то эмпатию с комиком, и намного, ну, какое-то больше, намного больше удовольствия от этого получаешь. Но те комики, которых я люблю, да, они, наверное, больше говорят о себе. Хотя тоже, конечно, немножко в моем, как это сказать, пуле любимых комиков немножко прорежается сейчас. Вот, я как будто стала взрослее смотреть на какие-то вещи. Допустим, я очень сильно всегда фанатела Биллом Бёрром. Вот, мне очень нравилась и именно та часть, где Билл Бёрр как будто... Ну, он в каждом своем спешле возвращается к тому, он говорит о своей агрессии, о том, откуда эта агрессия, как это появляется. Он критикует, скажем так, систему, которую мужчин воспитывают вот таким образом. И меня всегда это как-то пронимало, и я видела в этом большую искренность. Ну, допустим, последний спешл, который выпустил Билл Бёрр, там тоже был, он возвращался к этой теме, и меня тоже очень-очень сильно понравилось, и это было очень искренне. Но еще пол сольника, там были рассказы о том, что что-то там, он тоже жертва сексуального насилия, его кто-то ущипнул за писюн, хватит это все, и я такая, о, господи, ну и ты туда же, ну, блин, ну как, ну это как, слушай, это как предательство какое-то, я такая, Билл, ну как ты мог меня бросить, я ж, ну, я самая преданная твоя фанатка, а вот ты вот это так, рассказываешь на всю страну про то, как за писюн тебя дернули, ну здравствуйте, привет, жертва сексуального насилия, за писюн его дернули.
Не такого, что это просто как будто бы уже какой-то мейнстрим, ну, на Западе, я имею в виду.
Какой именно?
Ну, этот харассмент. Вся эта тема вокруг него.
У меня вот какое есть чувство... Нет, мейнстрим, так это, ну, должно стать мейнстримом, это очень...
Не, я не говорю, что это плохо.
Не, то, что... Короче, в общем, наверное, я так реагирую, потому что для меня само слово мейнстрим звучит как что-то такое, ну, искусственное, неоправданное. Знаешь, как там какие-то песни «Время и стекло». Mm. Ты вот вроде понимаешь, оно какое-то, ну... Не очень, но все прям в восторге, вот, и все такие, вау, это классно, и все такие, это мейнстрим.
Ну, это как хайп, не знаю.
Ну, это не хайп, потом ты... Да, ну, тоже и хайп, это тоже как будто... Хайп тоже это уничижительное значение, потому что... Ну, хайп это как будто тоже...
Короче, просто популярная тема, на которой все как-то...
Ну я, не, ну, я не знаю, то есть многие к этой теме уходят, ну, многие отсылаются к этой теме, mm-hmm. может быть, даже какое-то количество людей хотят себе, вот, да, похайповать на этой теме, вот, но, ну, я, наверное, это так не воспринимаю, я воспринимаю это как, ну, то есть, как будто, ну, слава богу. Ну, слава богу, что там такая табуированная тема, наконец-то они говорят. Это, ну, скажем так, несмотря на то, что они говорят, все равно стигма на этой теме, она все равно очень сильная. И, ну, типа...
Что, прости, стигма?
Стигма, ну, это как какое-то, ну, табу говорить об этом, что-то постыдное, вот. Ну, типа, там, грубо говоря, там, если тебя там домогался начальник, то лучше тебе об этом не говорить, потому что ты в проигрышной позиции, ты, ну, ты жертва.
Ну, типа, стыдно об этом говорить.
Ну, стыдно об этом говорить, да, вообще, ну, то есть ты будешь подвергнута сомнению, правду ли ты говоришь, и все равно ты там сама как-то виновата, то есть, ну, и это большая, ну, да, вот это табу, оно дает огромное пространство для омерзительных поступков. И, ну, то есть, наверное, это не очень круто, если кто-то действительно пытается хайпануть на этой теме, но сам факт того, что стало нормально об этом говорить, я думаю, это круто. Вот какой другой мейнстрим, что ли, я вижу. Очень много западных комиков говорят о том, как сильно их достало, то, что все такие толерантные. И для меня это звучит как такая мастодонская дичь. Ну, это типа, ну, это ситуация из серии «Окей, бумер, все, ну, типа, ну, с тобой все понятно». Ну, то есть, и когда там, допустим, и в нашей комедии, когда потихонечку начинается это тоже, ну, тоже как-то педалироваться, хотя в наших реалиях это не звучит так нормально, потому что не так много у нас толерантных людей, не такая большая к этому толерантность, да, у нас, типа, ты включаешь 1+1, там, типа, ой, геи, они ж там геи, ну, понимаешь, вот, и, ну, в наших реалиях это звучит вообще как стёб. Что-то все стали сильно толерантны. Ты такая, что? Да можно мне с этими людьми познакомиться?
Да, вот. Выйдь за Киев.
Да-да-да.
Какой-нибудь терпение там уже.
Да, трэш. Это правда. Ты, вот, ну, я там, грубо говоря, пребываю в каком-то своем там тесном кругу людей, где вроде все все понимают, и
ну,
все.
Ну, все сейчас в каких-то информационных пузырях из-за этих соцсетей особенно.
Да. Но стоит тебе немножечко выплеснуться за черту вот этого, и ты просто как будто в каком-то оцепенении от ужаса, что вообще происходит, и прям никто не видит в этом ничего плохого, всем все нормально. И она узнала, что, оказывается, моя мать гомофобна. И я прям, я не ожидала. Ну, мы никогда просто не говорили с ней про такие темы. И просто вот это как, ну, как мешком из-за угла, ты просто, это грим среди ясного неба. Мы обсуждали сериал, все было хорошо, но там была какая-то в этом сериале отсылка к там гомосексуальным людям. И моя мама такая просто невзначай, ну, это, конечно, мне не понравилось, и не думаю, что весь этот разврат, это достижение. Я такая, о, господи, о, господи. И я как, ну, я нормально, там, нормально мы говорили, я и нормально, ну, говорила о том, что, ну, ну, что нет, что надо, ну, даже если тебе непонятно это, ну, надо хорошо относиться к этим людям, мы не имеем никакого права там к ним, ну, что-то вообще не наше это дело, вообще это не наше дело.
А не было у тебя такой мысли, что, может быть, она и раньше проявляла что-то такое, но ты просто не замечала этого?
Да, 100%, я буквально...
Ты сейчас сама на это, ну, стала обращать внимание, поэтому...
Да.
Ну, это как, когда ты, не знаю, хочешь красную машину, ты везде видишь красную машину.
Ну да, эффект красного или желтого автомобиля. Да, есть такая штука, я сейчас понимаю какие-то такие вещи, ну как, то есть я думаю, вряд ли о геях мы когда-то говорили, ввиду того, что, ну это как будто не сильно, не самая актуальная тема в нашем доме. Вот, но какие-то вещи, которые я сейчас там для себя не понимаю, ну не то, что не понимаю, ну как будто какие-то вещи, которые я переосмыслила. Вот, да, вот я понимаю, там какие-то мои отсылки из детства, какие-то там, не знаю, там какие-то даже Ты не акцентируешься на этом, ну просто, грубо говоря, ты там себе обедаешь, и кто-то невзначай говорит, что там какая-то соседская девочка очень жирная, и хи-хи-хи, ничего себе жопа. Ну не в таком грубом манере, ну это просто как отсылка, и ты живешь с этим, как будто, ну вот это вот твой паттерн, твой пресет такой. Как будто, ну, и ты усыпляешься и думаешь, ну да, это нормально, нормально там чмырить кого-то, ну, нормально сидеть и думать, что это я решаю, какого размера должна быть чья-то жопа. Это, ну, это нормально, естественно.
Да, если так вспомнить, так вообще, ну, в каждой школе кого-то, в каждом классе кого-то чмырили.
И это обязательно был человек, который, ну, если в классе был полный человек, обязательно ему доставалось. Девочкам доставалось больше, чем мальчикам, я даже помню это по нашей школе. Ну, и, ну да, и как будто когда ты растешь в этом в этих обстоятельствах, где ты не видел ничего другого, ну так да. Просто что кому-то повезло больше обрести какое-то другое окружение, иметь время для того, чтобы самообразовываться. А кто-то остается в этих обстоятельствах, и он не видел другого и не понимает, а что.
Ну, в чем проблема? В чем разница, да.
Да, в чем проблема?
Не видит. Это как если я не помню, если. Типа абориген какой-то на необитаемом острове, и он видит только там черно-белых зебр, только белых зебр, а потом всю жизнь, а потом ему показывают черно-белую зебру, он такой, что это?
Ну да, 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 мы привыкаем как будто к каким-то таким вещам. Ну, я не знаю, мы вчера смотрели Bad Comedian, если, может, ты смотрел, у него новый, ну, и я просто сидела... И я не могла понять, как это возможно, почему, ну, прям, и Госкино выделяет на это деньги, на фильмы, где там, ну, бабища не будет на моей, ты жирная бабища не залезет на мой катер, там всех, там прям... И там кошмар, вот эта последняя сцена, где темнокожая девушка беременна, и там сидит этот брошенный мужик, и они типа встречаются, и он говорит, ой, ну меня теперь там сошлют в какое-то Зимбабве, там ни одного белого лица. А говорит, ну что, ты пойдешь со мной? И она такая, ой, пойду. И я такая, что вообще сейчас происходит? То есть, ну типа, подождите. По-вашему, это смешно, что есть брошенная беременная женщина, и она полторы секунды видела какого-то мужчину и уже в своем положении готова куда-то ехать с ним в Зимбабве. Вы чё там? Алло! Я просто, ну, я еще какое-то время, я все это посмотрела, я еще какая-то...
Мне еще понравилось там что-то там, институт стереотипов этих чуваков. Входит потом, типа, типичный украинец. Такой в шароварах, с салом в зубах.
Хлопцы, и там... Да, вот это такое, ну, я просто, короче, я, наверное, понимаю людей, которые так, ну, типа, делают свое творчество, условно говоря, то есть это вообще плевать, какая это сфера творчества, это кино, или это комедия, или это театр, ну, вообще без разницы, просто, грубо говоря, когда ты пишешь что-то стереотипное, это легко, ну, правда, тебе в целом ничего особо не надо делать, стереотип прописан, он знаком людям, тебе ничего не надо объяснять, ты просто им такой, хачи, все, красные мокасины, ну, то есть у тебя уже готов какой-то вот этот репрезентативный набор, ну, также и какие-то
уже стереотипные... Уже сетап у людей в головах.
Да, да, и уже какие-то там, допустим, какие-то стереотипные шутки, там, не знаю, там, сексистского направления или гомофобного, оно тоже все, ну, все уже готово, тебе никак не нужно готовить свою публику, тебе ничего им не нужно объяснять, они все, они знают, они, ну, в курсе, все в курсе, ну, типа, бабы тупые, все, они знают, ну, типа, они понимают, о чем ты. Им не надо вникать, ну, там, и, ну, я как будто, ну, я против такого подхода, ввиду того, что, ну, во-первых, это халтура, ну, правда, это халтура, это творчество пластмассовое, которое, ну, уже не имеет какого-то своего отображения в реальной жизни, то есть, с одной стороны, ну да, то есть ты как будто берешь какие-то пластмассовые заготовленные вот дерьмище, ну как сайт на Виксе, когда ты, ну вот у тебя есть, ты заплатил там свои что-то $4, и они тебе дают этот шаблон, и ты только свои буковки допиши, а шаблон-то готов, все нормально. Ну это натуральная халтура, ну нет ничего сложного в том, чтобы писать такой материал, нет ничего сложного, чтобы снимать такое кино, ну типа готова. С другой стороны, мне кажется, это еще и очень недобросовестно. То есть я, ну, абсолютно точно считаю, что, ну, вот такой материал в любом творчестве, он вредит обществу. То есть это еще больше закрепляет уверенность людей. То есть нам и так тяжело, то, что людям так тяжело отойти от собственных предрассудков, и это рикошетит в нас всех. Нет такого, что есть какой-то один ущемленный человек в вакууме. Это, ну, то есть там, где ущемлен кто-то один, обязательно это рикошетит на всех остальных. Вот. И это еще больше закрепляет у людей вот эту коробку какую-то. И мне кажется, что мы должны, ну, типа, не должны пользоваться вот такой, ну, типа, такими дешевыми приемами. Вот. Ну и тем более, что это уже какой-то достаточно исследованный вопрос. Ну, говорят о том, что как там и гомофобные шутки, и сексистские, и все там любые шутки, имеющие там расистские, любые шутки, имеющие какую-то дискриминационную направленность, они повышают толерантность человека к насилию. То есть сегодня ты смеешься, потому что тупой негр, там, мартышка, банан, завтра ты не видишь ничего плохого в том, что кто-то там избивает темнокожего парня. Ну, типа, просто это случается не за один день, не за один щелк. То есть, конечно, ну, людям тяжело понять, почему мое творчество вредит кому-то. Ну, что я со сцены это сказал, и что люди встали и пошли это делать? Нет, но ты не один, вас там сотни, тысячи, и каждый этот человек, он как будто закладывает свой маленький кирпичик в голову каких-то отдельных людей, вот они уже не видят в этом ничего плохого. Вот что я думаю.
Что должно произойти с украинским стендапом, или с украинским ютубом, или с украинским телевидением, чтобы было что-то такое, как вот... не знаю, как у Щербакова, то есть чтобы какой-то из комиков какую-то тему пошутил, и потом она
срезонировала
так же, ну, то есть чтобы что-то произошло в украинском обществе, в украинской политике, не знаю.
Ну, для этого, ну, в общем, начнем с разницы между украинским ютубом и русским ютубом вообще в жанре стендапа. То есть в России на сегодняшний день существует такой сегмент, как стендап. То есть там уже давно, сколько лет, 7 точно, есть телевизионный проект. Несмотря на то, что мы там такие YouTube, это все очень хорошо, но все равно какая-то, особенно 7 лет назад, влияние телевизора, оно было как будто, ну, ничего не могло сравниться с этим.
И на российском.
Да, ну и в Украине даже сейчас все равно телевидение имеет огромное влияние, все равно существует понятие какой-то авторитетности телевизионной картинки. Вот, то есть, грубо говоря, для того, чтобы сделать YouTube-проект, да, стендаповский, все равно нужен очень большой ресурс, все равно это надо снимать телевизионно, с размахом телевидения, но просто какой-то свой дивиденд ты получишь очень не скоро, не так быстро ты можешь это, ну, окупить, условно говоря. То есть с телевизором понятно, то есть установленный канал, который вот, ну, ты даешь свое видео, и его посмотрит там от балды сейчас там 3 миллиона человек, вот сразу. Вот, если бы мы пошли путем Ютуба, мы такие, ну, у нас есть хорошее видео, сегодня его посмотрело, нам, не знаю, 10 тысяч человек, через месяц его там посмотрело 100 тысяч человек, ну, то есть это длительная история, а контент все равно должен быть офигенный, но при этом еще всем, ну, я не знаю, ну, нет такого ресурса большого. То есть, грубо говоря, то, что происходит сейчас, то есть русский Ютуб, он же тоже не... развивается как будто в вакууме. То есть появилась такая ниша, как стендап. Люди узнали, что стендап существует. И вот, грубо говоря, когда открылся вот этот портал для людей, они такие... с телевидением. И люди такие, стендап. И тогда появился запрос, и на этот запрос, вот там, стендап-клуб номер один что-то делал, вот 22 комика появились. Но опять же, 22 комика, это же тоже, ну, около телевизионная история. Это же не то, что пацаны в гараже сидели, там, ну, там, Тимур Каргинов продюсировал это, по-моему, Артур Чапарян, если я не ошибаюсь, но суть не в этом, то есть это все равно люди, которые понимают, как делается контент, и в это вложены большие деньги. Нам, ну, в Украине нам нужен серьезный телепроект, который бы... теле или YouTube проект, но просто, ну, непонятно, где взять большой ресурс, что на первое, что на второе, вот, который просуществовал бы достаточно долго для того, чтобы у людей закрепилось в голове, что вот есть категория развлечения стендап.
У нас есть что-то похожее, это типа Good Night Club, но оно такое очень сильно обрезанное, первый... приличное, прилизанное.
Ну, это первые шаги, да, ну, то есть Good Night Club — это попытка, это, ну, то есть, опять же, тяжело, ну, правда, это очень тяжело сделать крутое телевизионное стендап-шоу, это намного сложнее, чем то...
А, у нас еще было на новом канале, когда-то был Шабанов, ну, да. Это было лет 10 назад,
ну, по-моему. Это было, да, это было очень давно, это была первая попытка, и очевидно, что не было понятно, как это вообще делать, то есть, ну, из того, что я знаю, снимать стендап, это тоже очень сложно, то есть, грубо говоря, там, допустим, наше телевидение не умеет там снимать, условно, концерты, например. Вот, допустим, Good Night Club, он снят как, в принципе, как концерт. То есть вот есть артист, вот есть реакция зрителя. Но если мы посмотрим тот же стендап на ТНТ, ну, там нету такого. Там есть только комик и какая-то общая, то есть на зрителя вообще никто не акцентируется. И насколько я понимаю...
Там все равно показывают зрителей.
Ну, когда только если комик обращается, и то нет. Ну вот для сравнения есть, допустим, такой проект Stand-up Underground, вот недавно вышел русский стендап, Stand-up Underground, Незлобин.
Я не видел, наверное.
Незлобин возглавил это все дело.
На телевидении у них вышел?
Нет, на Ютубе, насколько я понимаю, или может даже на каком-то СТС, но есть он на Ютубе. И там, ну вот там совсем по-другому снято. Вот там снято, ну тоже, грубо говоря, там видно зрителей, там не, ну там видно комика, но и зрителей, и прям очень светлый зал. Но когда мы смотрим, как, допустим, снимаются спешалы европейских комиков, как снимается тот же стендап на ТНТ, это совершенно другой способ съемки. И там то, что я говорю, это очень поверхностно. Если бы все было так просто, все не снимаем зрителей, снимаем вот так. Просто еще, ну, то есть есть какое-то огромное количество режиссерских нюансов, которых мы не знаем. Вот. А вот люди, которые делали это, понимают, как это делают, как передать атмосферу. Ну, вот
то есть ты думаешь, сори, что я тебя перебью, то есть ты думаешь, что вся проблема украинского телевидения в том, что у нас нет такого проекта, как стендап на ТНТ, только в том, что они не умеют так снимать.
Нет, не только. Конечно, это один из, ну, то есть нет, ну, если мы говорим о, скажем так, возможно, кто-то, я не знаю так хорошо эту сферу, возможно, кто-то понимает, как хорошо снять стендап в Украине, но пока не появилось никого, кто бы был бы готов вложиться в это и сделать это прям серьезно и круто, то есть у нас пока нету своего вот этого ресурса, еще он не... Но я могу сказать, что даже без телешоу резонанс к стендапу растет, то есть уже это, ну... Скажем так, это очевидно, даже приблизительно не так популярно, как в России, но то, что это слово уже, в принципе, люди знают, ну, то есть люди в целом уже понимают более-менее, что такое стендап. Возможно, не все. Многие не понимают, что, ну, стендап хорошо, он есть, а вообще на него можно пойти, но это тоже как будто какая-то новая мысль. Вот, то есть стендап не стал мейнстримом. Чтобы он стал мейнстримом, нужен серьезный проект. Плевать, ну, грубо говоря, должен быть большой канал распространения, должен быть профессионально круто сделанный проект, и он должен существовать не полгода, он должен существовать долго, там, 2 года, 3 года, чтобы это, ну, конверсия была от этого.
Как думаешь, появится ли в Украине такой проект на телевидении?
Ну, я верю в это.
Как скоро?
Ну, конечно же, я не могу сказать, как скоро такое случится.
Ну, как ты думаешь, по
ощущениям? Я думаю, что это будет. Я верю, что это будет. Ну, мне кажется, невозможно что-то делать, и чтобы это куда-то вот просто ушло в никуда. То есть для стендапа в Украине сейчас очень много делается. Да, конечно, у нас нету какого-то канала распространения информации толкового, который бы раз, и все о нас узнали, конечно же. Но мы очень много делаем. И, скажем так, я там в стендапе сколько? Около 5 лет. И когда я пришла в стендап, в Киеве был один открытый микрофон в фан-баре банка 5 лет назад, один он был, и, ну, там, может, раз в месяц была какая-то вечериночка, и вот это было все, ну, больше, а до этого еще меньше было, и, грубо говоря, уже там через год, как я помню себя в стендапе, уже этих открытых микрофонов, они были, уже было там, ну, несколько вечеринок в месяц уже было, а вот сейчас, ну, прошло...
Каждый день почти.
Да, фактически каждый день есть.
Ну, открытые микрофоны, Почти каждый день, а так вообще стендап каждый день.
Стендап, да, в Киеве стендап, вот да, мы уже вышли в момент, где действительно в Киеве абсолютно в какой бы день ты не захотел пойти на стендап, ты попадешь на стендап, вопрос только в том, на какой.
То есть некоторые дни даже несколько.
Часто такое бывает, часто, ну вот, грубо говоря, не помню, когда это было, 23-е, ну вот эти последние выходные. Я знаю, что у нас так было вот одно мероприятие в одном клубе, еще два мероприятия в другом клубе, и, насколько я помню, еще где-то было какое-то мероприятие, и даже некоторые комики, они такие выступили здесь и поехали там закрывать где-то в другом месте. И это произошло всего за 5 лет без какой-то мощной поддержки телевизионной. Вот, и это значит, что это очень перспективное направление. Ну и сейчас, чем больше я за этим наблюдаю, я понимаю и вижу, что резонанс стендапа как жанра растет. Тем более,
что... За счет чего ты думаешь? Как, вот, интересно, вот если у нас нет такого канала, за счет чего он так вырос за 5 лет?
Ну, во-первых, все-таки какие-то телевизионная история все-таки существует. Нет централизованной, но там в том же «Рассмеши комика» стендап вот стал каким-то, ну, люди начали понимать, что может быть вот такое же, человек выйдет со стендапом. В той же «Лиге смеха» иногда там кто-то читал стендап, и это было. Опять же, на нас срикошетят информационные каналы России, и люди там, ну, понимают. То есть нас даже
YouTube в том числе.
Ну да, российский YouTube в том числе, и к нам уже там в этом году начали приезжать, по-моему, с конца прошлого года начали приезжать русские комики, и они классно собирают здесь, потому что даже при том, что у нас нигде не показывают, ну, не так просто,
да,
посмотреть.
На всех,
да, на всех солдауты, то есть значит, люди знают о существовании стендапа. Вот. Ну и, конечно, то, что постоянно происходит, ну, то есть комики постоянно выступают, постоянно пишут, и я понимаю, что это такая, ну, может, это и не самый эффективный подход, но все равно, там, даже то, что там, ну, что сегодня четверг, ну, сегодня точно, наверное, две каких-то технички, и, наверное, еще и какой-то, этот, еще и какая-то платная вечеринка где-то точно есть, и, ну, и условно говоря, там, вот сегодня, там, о стендапе узнают, там, 150 человек, например, вот, а в выходной о стендапе узнает 500 человек, например, а есть еще социальные сети, а есть еще, ну, грубо говоря, там вокруг тех же открытых микрофонов, это же целая какая-то комьюнити, то есть там люди выступают, а их друзья приходят, поддерживают, рассказывают, ну, то есть, грубо говоря, один человек, ну, вот я, допустим, комик, и исходя из того, что я комик, огромное количество людей знают, что я стендап-комик, просто потому что сталкивались со мной, и я говорю, я стендап-комик. Вот, и это какая-то вот такая...
Они такие, что такое стендап? Да, но... Google, скажи.
В том-то прикол, что 5 лет назад мы спрашивали, знает кто-то, что это такое стендап, и люди такие, там, 3 коллеги похлопало, и никто не знал. Сейчас мы спрашиваем это чисто для проформы.
Mm-hmm.
Вот просто как заученный текст, стендап — это сольное юмористическое выступление перед живой аудиторией на случай, если вдруг кто-то не знает. Но такого не бывает, что уже этого нет. Поэтому да, должен быть какая-то вот эта критичная масса, ну, востребованности, что ли, чтобы уже стало понятно, насколько стендап — это прогрессивный жанр, интересный для зрителя и очень выгодный для прокатчика. То есть стендап — это такая штука, ну, я уверена в том, что стендап будет популярным жанром в Украине, это абсолютно неизбежно. Вот, ввиду того, что помимо того, что это просто круто и интересно, это еще и выгодно, и удобно, эргономично. Ну, то есть там, когда у тебя, не знаю, там какой-то театр, ты такой, так, надо вести театр на гастроли, у нас декорации, надо их привозить, значит, КамАЗ нанимать.
Стендап тупо дешевле.
Вот, да, стендап тупо дешевле, и это имеет, ну, это круто. То есть, грубо говоря, есть человек, у которого есть там, ну, там на ноутбуке папочка, грубо говоря, с часом материала, и все, и он даже может этот ноутбук с собой не брать, он помнит. Ну, и ты ему платишь, ты там его просто привозишь, этого одного человека, снимаешь помещение, платишь за звук, и на этом все. Ну, то есть это вообще не одно, ну, вообще не одно и то же. Ну, и плюс, я не знаю, но сегодняшний день, ну, я понимаю, что я заангажированная, но мне настолько интересно смотреть стендап, я, то есть, прям... Ну, я такая, что... Ну, я хожу там, я смотрю кино, я хожу в театр, но я такая, ну, если бы можно было бы сходить на стендап, который я не видела, ну, то я пошла. Просто, опять же, нам еще нужно уже тоже выйти... Сейчас много стендапа, Но то, что его много...
Из количества надо выйти в качество.
Да, да, из количества надо выйти в качество. То есть, наверное, ну, то есть опять мы какую-то проходим еще опять новый отсев, еще мы должны писать лучше, еще вот, ну...
Вот, кстати, много ли ты знаешь, если ты 5 лет уже ходишь на открытые микрофоны, ну, может, не так часто, но все равно ходишь периодически, много ли ты знаешь таких людей, которые... решили попробовать себя в качестве комика и потом через какое-то время забили.
Кстати, да. Ну, как? Ну, да, да, такие ну, люди... Сколько? Я не знаю, сколько, но я могу сказать, что долго. Но, наверное... Ну,
больше 5-10,
да, точно, да, конечно, больше. Ну, да. Ну, есть комики, как бы сказать... привидения, которые появляются раз в году с попыткой вернуться в стендап. Ну, или не вернуться, это громко сказано, это если ты там, не знаю, был на каком-то условном пике, тут возвращаешься, это немножко не то. Но там человек, который пробовал себя и уже даже как-то кому-то запомнился, потом где-то пропал. Потом через там 8 месяцев этот же человек опять приходит, все-таки, а, мы где-то его видели, да? Ну, такое часто бывает. Но, наверное, меня больше удивляет другая категория людей. Я не считаю, что там писать комедию это какой-то там самый исключительный навык, ну, но и, наверное, не считаю, что можно прям любого этому научить. Наверное, прям любого не получится. И есть вот категория людей, которые, как бы это тебе объяснить?
Ну,
они такая. Могут, они прям... Я не могу понять, как работает, ну, как это работает. То есть человек старается, выкладывается... и пишет, и все равно не получается, и я не могу понять, как это, то есть я помню там, как я начинала, и вот у меня получилось так, что вот у меня было мое первое выступление, и хвала небесам, вот мое первое выступление было хорошее, а дальше нет, и, возможно, ввиду того, что первое выступление было хорошее, я как-то надеялась, что это хорошее выступление повторится, и спустя какое-то время оно повторилось, но был какой-то недлительный период, когда я вот прям, ну, мне иногда я прям, ну, выходила на сцену и прям 5 минут была кромешной, не смешной, абсолютно не смешной, звенящую просто, ну, ничего, никакой. Иногда я выходила, и это было очень сильно среднее, очень, и ты просто, ну, типа, такая, что ж, вот, и вот там, ну, прошло какое-то время, я как будто нашла свой голос, и уже с этого момента, я если была не очень смешная, то это все равно было ок. Вот как будто что-то щелкнуло и сработало. И я иногда там хожу на открытые микрофоны и вижу людей, которые работают, они стараются, они молодцы, они регулярно пишут. Но это как было очень сильно не смешно, так это остается очень сильно не смешно, и я не понимаю, а что, ну, просто я не знаю, смогла бы ли я вынести такое количество вот выступлений, где ты там не воспринят, смогла бы ли я вот, ну, продолжить заниматься комедией. И в то же время я не знаю, а получится ли что-то из этого, ну, то есть...
У тебя?
Нет.
У этих людей.
Ну, то есть если, ну, понимаешь, я говорю не о людях, которые там месяц там они не смешно выступали и все там и ушли. Я говорю о людях, которые там выступают в тишиняру год, например. Как, я не знаю, ну, типа, это, ну, это надо иметь какую-то огромную силу воли для того, чтобы проходить.
Прям вообще ни разу ничего не заходило.
Ну, крайне редко то, что я вижу, там, вот, крайне редко прям заходит. Ну, я понимаю, там, на, допустим, на открытых микрофонах есть и какие-то люди, ну, фрики, что ли, вот, они смешные, да, для людей, ну, ну, шуток там нет, но люди просто в каком-то сумасшествии пребывают, это там, как там Лёша Суханов выходит на сцену, что-то я чекушку украл, все понимают, что это такая дичь, но это...
Он же рассказывает просто историю, это не стендап.
Да, но ты, ну, да, может, это как раз и стендап, я не знаю, ну, то есть он же говорит искренне.
Я не могу судить.
Ну, да, я не знаю, я не берусь, вот, я тоже, я не берусь судить это, там, стендап, да не имеет разницы, стендап это или не стендап, это чувак сделал, он вышел, и это его, там, грубо говоря, 5 минут, в которые вот
слава.
Люди, да, в котором люди просто сходят с ума от того, что происходит, вот, и это круто, и он, типа, ну, он не сидит там, не репетирует, он такой, все, пошел. Вот. И есть люди, которые работают, 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 и все равно как будто не могут пробить это. И я не знаю, ну, типа, ну, это не могу для себя найти ответ. Это момент, когда вот, может, стоит остановиться, поискать себя в чем-то другом. Или наоборот, может быть, кому-то нужно пройти такой длинный путь для того, чтобы все-таки типа сломать игру, я не знаю.
Ты говорил, что вот у тебя произошла какая-то такая штука, и вот дальше как-то все было легче. Вот что это было, ты помнишь, не помнишь?
Я помню это выступление.
Ты, может, поменяла как-то подход к написанию или что-то в таком
это
духе?
Не, ну вот это сейчас очень абстрактно звучит, но я нашла свой голос. То есть я начинала, я объясню, как все было. Я начинала с того, что вот я жила со своей лучшей подругой, и мне казалось, что я придумала гениальную концепцию своих выступлений, что всю свою жизнь я буду выступать и рассказывать монологи про твою мать Лена. И вот я буду рассказывать смешные истории, как она объедает меня, какая она вообще дрянь. И я там такая, твою мать Лена. И все это так вообще, всем будет смешно, мы еще паблик вели, твою мать Лена, мы там, короче, мы прям окунулись в это. Но людям было смешно это слушать один раз, дальше они не хотели про это слушать, потому что, ну, скажем так, наши с Леной отношения были не настолько, ну, либо я не могла найти в этом смешного, ну, короче, это, ну, заебало всех уже на второй раз.
Даже Лену, да?
Уже, не, Лене нравилось, и мне нравилось, что самое интересное, нам с Леной нравилось, людям не нравилось, вот. То есть у меня был один хороший монолог, с которым я могла выступать, но прям в потоке слушать что-то еще, там, ну, типа, час про твою мать Лена никто не будет слушать, вот, я тогда этого не понимала. И у меня стало получаться, когда я написала первый какой-то свой бит, который, ну, не о моем сожительстве с Леной. Вот сейчас я думаю, ну, типа, да ты, наверное, с ума сошла. Ну, типа, как я могла... Ну, как я могла прийти в комедию с мыслью, что я могу построить, ну, всегда всю свою жизнь, что это будет моя фишка, и я всегда буду писать, ну, биты про твою мать Лену. Я помню... Егор Шатайло, он просто, он на каком-то этапе, он просто уже даже не скрывал своего разочарования, он говорил, что опять эту херню, вы, господи, я прям помню, как я начинала вот это свое, и он просто выходил, вот, а потом, я же говорю, потом я как будто, вот, я как будто поняла, что я хочу писать, что я могу писать, и началась какая-то серия монологов, вот, и как я брала какие-то, вот, ну, какие-то темы об отношениях, и у меня получалось как будто сдвинуться в какую-то сторону нетривиального вектора на какие-то уже понятные темы. И мне это как будто помогло, найти свой голос и уже, скажем так, не позориться так сильно. Ну, то есть я продолжала, там было по-разному, но вот я помню, ну это, понимаешь, это же не так долго длилось, это там, ну, максимум это длилось... Так, я пришла в стендап в июне или в июле, и уже там где-то в декабре я уже там что-то уже нормально выступала. А до того там, ну это ж там никак-то не за одну секунду случилось, а до того уже стали у меня появляться там, уже, грубо говоря, там к середине осени у меня уже стали появляться какие-то намётки. Вот, я уже как-то по чуть-чуть слезла с темой про Лену, и потом я как будто вот впервые попала в какую-то вот очень стереотипную штуку, я даже помню этот монолог, я рассказывала монолог про чайники, и там притча о том, что
да, вот это,
если
кстати...
6 чайников, да, наливать, да, в одну чашку, это очень старый момент.
Я нашел это на ютубе, без видео, там только аудио. Вот, и это мне больше всего, из всех видео, которые я видел, это мне больше всего понравилось, потому что в этом есть какая-то философия.
Я как будто, да, я написала этот бит, какое-то время его читала, потом очень долго его не читала, последнее время я его читаю, потому что я поняла, что он, ну, до сих пор мне нравится, вот он мне кажется смешным до сих пор, вот. И как будто, да, как будто я поняла, что вот приблизительно в таком ключе я могла бы находить что-то для себя. Но если бы этого не случилось, ну, я не знаю, как бы, ну, ну я бы не смогла, ну, честно, я бы не смогла год валить.
Так началось как раз вот этого монолога прощания.
Ну, прям как будто уже хорошо, вот какая-то череда моих хороших монологов, с которыми, которые в итоге стали архивными, с которыми я могла там, ну, из которых построилась мои там первых 10 минут золотых хитов, с которыми я могла выступать там по всяким регалам Киева, вот.
Не только Киева, ты же ездила в другие города.
Ну, да, спустя какое-то время, конечно, я там уже там куда-то меня где-то приглашали, это была такая честь,
Вот, хотел бы спросить, может, есть какие-то, ну, забавные случаи смешные с туров.
С туров? Ну, есть ужасные.
Поездок.
О, есть ужасные, ужасные истории. Давай
ужасные.
Ой, я помню ужасную историю. Меня пригласили на корпоратив куда-то в Черкас или куда. Нет, это не Черкас. Блин, не хочу. Это был город на Че, но не хочу дискредитировать. Ну, в общем, какой-то провинциальный город.
Угу.
И все было более или менее нормально. И прямо вот люди позвонили мне, прямо они хотели конкретно, чтобы я, ну, вот они не то, что там выбирали из каких-то комиков, а вот они прям искали меня. Это угу. было после выхода «Рассмеши комика». Вот, и я так воодушевилась. Это был один из моих первых корпоративов, и я такая, вот, и как бы, ну, я тогда, я помню себя, я прям раздухарилась, и такая, $100, ну, я такая,
сколько же им сказать,
да? Да-да-да-да, ну, уже потом в итоге я узнала, что, ну, то есть, скажем, это мне они заплатили, на самом деле, ну да, я просто думаю, что у вас там произошло, неужели вы даже не могли как-то скрыть от меня, что вы там, ну, типа, перепродали меня там за 500, мне дали $100 и всего хорошего, ну, то есть, ну, я, типа, ну, еще и поэтому было неприятно, ну, прям, это была жуткая жуть, потому что... Очень странно, мы приехали, я прям должна была уже тогда понимать, что что-то не так, я просила их, это был какой-то корпоратив строительной компании, я просила, говорю, выпустите меня, вот, ну чтобы люди не перепили, потому что, mm-hmm. ну, ничего не будет. Естественно, никто меня не послушал, я в целом целый вечер, ну, до своего выступления сидела в каком-то номере, что-то затюкана, голодна. Вот, потом в итоге...
Даже никто не покормил?
Ну, я не помню, может, кто-то что-то мне и предлагал, но, скажем так, не весьма. И я помню, что в итоге я вышла выступать, и, господи, это было самое, наверное, жуткое, что я видела. Там люди так напились, они орали, какой-то мужчина пытался стащить меня со сцены, какой-то пьяный мужчина старался прямо во время моего выступления танцевать со мной медляк.
А, всё, я понял, потом... ты рассказывала это на том подкасте.
Потом да. люди там кидали, потом пьяный мужчина стал бить бокалы в зале, кричать, ты не Елена Степаненко, или даже не что-то там Воробей. И хуже только то, что после всего этого мне что-то обещали, что это, по-моему... А, вот, у меня было достаточно, короче, очень неприятно было, очень сильно мне было неприятно, и я такая, господи, ну, там были адекватные люди, которые, блин, типа, ну, трезвые, которые, блин, извините, мы так хотели послушать, и, ну, так мало, ну, вы, типа, ну, мы, типа, с тобой, девочка.
Испанский стыд, я так понимаю.
Ну, наверное, мы с тобой, бедная девочка, и мне мой, короче, тот организатор, который меня привез. О, господи, он этот, он, скажем, я была в каком-то одном номере, он говорит, вот тебе твои ключи, все, иди, типа, в свой номер. И я, короче говоря, беру эти ключи, и это еще какая-то такая, он с какой-то дыре мне снял номер, ну, реально какой-то такой, ну, очень сильно советский, то есть до этого я была в красивом каком-то адекватном номере себе, там что-то отдыхала, потом после всего этого дерьмища
мне еще
какой-то, да, какой-то клоповню, и я там, блин, самотня босса, жду, господи, когда уже настанется 8 утра, ну, конечно, ну, утирала слезы денежками, прикладывала их к сердцу, ну, черт возьми, это такой был трындец, я не знаю, ну... Пока это, ну, в топе. Ничто не могло это перевершити.
Ну, были же еще после корпоратива, после этого какие-то
другие. Да, конечно.
Каково тебе было после такой истории соглашаться на следующий корпоратив?
Любовь к денежкам победила психическую травму. Ну, я, короче, еще я думала о том, что, ну, не может молния бить два раза, ну, невозможно, если бы я приехала на еще один такой корпоратив, ну, я думаю, что, наверное, когда-то еще такое случится, но, надеюсь, ну, не в ближайшее время. Да, конечно, были корпоративы, ну, и бывают нормальные корпоративы, у меня, ну... Нет какого-то там такого строгого отвращения к корпоративу.
Хорошо, тогда самый лучший, который ты помнишь, какую-то историю вот из выступления. Не знаю, может, там цветы тебе подарили или еще что-нибудь.
Блин, аж как-то грустно стало.
Хорошо, не никогда не было такого?
Ну, крайне редко. Нет, да, как будто, не знаю, да, вот этот прикол с Софией Ротару, у меня ничего никогда не случалось. Ну, были, конечно, выступления. Но, наверное, какое-то вот одно из своих выступлений, которое я очень хорошо помню, и иногда такие выступления случаются, это вот категория выступлений для меня самых каких-то очень приятных. Я помню, у меня было выступление, это достаточно давно, ну, типа, ну, именно саму модель выступления запомнилась с тех времен, когда я, ну, мы все еще очень... Ну, короче, все как будто все начинали. Это было мое первое выступление, где было не так прям плотно по шуткам, сколько как будто я попала своими размышлениями в людей, и мне прям настолько было спокойно на сцене и приятно с ними. То есть они там и смеялись, и аплодировали, но это не было вот эта истерика. Ну, то есть вообще этого не случилось. То есть тотализатор тщеславия, вот его не было. И просто мы как будто... просто говорили, я просто как будто говорила с людьми, вот, и они меня поддерживали, и мы были на одной волне, и это одно из тех выступлений, когда вот, ну, типа, чисто если бы просто кто-то, ну, констатировал реакцию зала, не было там ничего сверхъестественного, но именно по фидбэку после самого выступления такое количество людей прям подошло поговорить как-то со мной, что-то сказать мне, и вот это какие-то иногда так получается, когда ты выходишь со зрителем на одну волну, и уже даже, ну, не так уже сильно важно, смеются эти люди, не смеются, вы вот в коннекте, ты рассказываешь, они тебя слушают, ты понимаешь, ну, там, их реакцию, это, наверное, самые крутые выступления для меня, но, ну, просто это странно звучит, но в целом обычно комики, там, вот, когда прям хорошо заходят, они могут расслабляться. Да, и уже там многие говорят, ты выходишь на сцену там до первой шутки, первый смех, и тебе уже спокойно. Но у меня бывает так и достаточно часто, что чисто по реакции зала я понимаю, что это было, ну, хорошее выступление, все очень смеялись, но по моим личным ощущениям мне было некомфортно, и не, ну, я не расслабилась и совершенно не кайфанула от этого. А бывает вот так, как тогда.
Ну вот что... Если люди подходят потом после выступления и говорят что-то, что они обычно говорят, ну что такое из самого запомнившегося?
Ну, мой любимый случай, когда ко мне подошел мужчина, у меня есть бит про курение, о том, что, ну, что не трогайте женщин по поводу курения. Ну, что я считаю, там есть фраза, что целовать курящую женщину, как целовать пепельницу, я говорю, что не может быть никаких претензий к женскому рту с тех пор, как придумали глубокий минет. И если там человеку после надо покурить, ну, типа, хай покурит. И я вот рассказываю этот бит о том, ну, типа, как заебывают женщины именно по поводу курения. И мы были еще, по-моему, в каком-то там городе, ну, не в Киеве. И я прям, честно говоря, когда ко мне подошел мужчина в дубленке, я была уверена, что он пришел, чтобы мне валить. Вот. Но он подошел меня поблагодарить, потому что, типа, он со мной согласен, типа, что-то, что... Он как-то, не помню, как он точно это сформулировал, но посыл был в том, что он, типа, вот они с женой там 20 лет ссорятся по этому поводу, но он такой послушал и такой, типа, а может и правда, ну, типа, мать его. Вот, и я была настолько ошарашена тем, что... Ну, я не ожидала поддержки конкретно в этом случае, а вот, типа, получилось.
В любой момент времени ты можешь вернуться на сутки назад. Что бы это было и что бы ты делала?
Так я ничего не поняла.
Ну, в смысле, ты можешь не вернуться в свое тело, там, типа... Настя там в 12 лет.
А типа, что бы я сделала, если бы я могла стереть вот это все и вернуться на сутки назад?
Не, просто путешествие во времени совершить на целые сутки в любую точку мира, в любую точку времени.
Ага, но это моя жизнь или это просто просто в любое время? Так, короче, да, наверное, у меня есть ответ на этот вопрос. Так, я бы...
Как тебе больше нравится? Это я может быть твоя, хотела... может быть не твоя.
Если бы у меня была возможность переместиться во времени, я бы обязательно перемещалась бы в будущее, но, типа, 100% бы я бы не перемещалась в прошлое, потому что в какой бы период я бы не переместилась, прошлого мне там пиздец, ну... Я бы там переместилась и уже, ну, типа, уже бы я никуда не поехала, потому что, сам понимаешь, уже там меня уже изнасиловали, я уже от пана покрытка уже беременна, ну, типа, поэтому прошлое, ну, я манала возвращаться, там все, чем дальше, чем ужасней просто, чем отвратительнее, любой период, Мне кажется, даже если бы я переместилась во времена, где я была бы Клеопатрой, меня там все равно бы заебывали все, ну, 100%, да, мне было бы там не очень. А вот в будущее мне прям очень бы хотелось, потому что иногда я даже думаю, что мне немножко жаль, что я не доживу до того времени, когда действительно в, ну, скажем, какое-то гуманное отношение людей друг к другу станет абсолютной нормой, и мне бы очень хотелось посмотреть на, ну, на этот мир, на мир, где вот люди действительно уважают друг друга, понимают, ну, не судят, живут своей жизнью, не трогают других людей, не желают никому причинить, ну, я понимаю, что это такое... Но, правда, мне было бы очень интересно посмотреть на мир, в котором там люди победили там все системы дискриминации, где там, грубо говоря, все такие, ну, мы не знаем, ну, давайте там спасать коал, это же самое естественное, что может быть в жизни. Я бы прям заценила.
Будет обидно, если будет все наоборот.
Не исключено. Вообще это не исключено. Но я же должна посмотреть, тем более, ну, я там бы, ну, вполне вероятно, что я бы там просто сутки бы пряталась по подвалам. И такая, господи, как тут все хорошо. Там все как в рассказе «Служанки».
Ну, тебе не хотелось бы конкретно на себя посмотреть в будущем? Ты вообще, в принципе,
хотела бы... Да, хотела бы посмотреть, да. Ну, на себя я и так посмотрю в будущем. Ну, хочу я этого или нет.
Логично.
Да, ну а просто на мир, который там вот... Ну просто я поражаюсь тому, каким растет вот наше новое поколение, поколение после нас уже. И я там мало с ними контактирую, но глобально я понимаю там, ну, что это уже совершенно люди, которые начали как-то мыслить иначе, как будто с самого начала, вот. Ну, то есть я прям удивляюсь, смотрю на подростков, которые не стремятся ужраться, и я такая, подождите, то есть, ну, у вас в 16 лет это не ваша цель, ну, вам это не интересно?
Хорошо, принимается. На этом предлагаю закончить, потому что мы уже почти полтора часа записываем.
Да, я думаю, да. Это
было очень интересное интервью, спасибо.
Спасибо тебе.
Это была Настя Дерская.
Ее рабочая сторона.
Что за подкаст? Да.